14.05. Продолжается прямой эфир на 91.2 FM. У микрофона по-прежнему Роман Попов, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Поприветствую моего сегодняшнего гостя Андрей Казиев, генеральный директор группы компании «Цербер». Андрей Геннадьевич, здрасте.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Во-первых, перед тем, как мы с вами поговорим о некоторых аспектах надстандарта безопасности, немножечко подведем итоги, может быть, 2021 года, я бы вас попросил удочку на 2022 забросить. Я так понимаю, что наступает год, который для всей вашей отрасли прямо-таки особенный.
Да, в марте 2022 года нам, то есть отрасли, закон о частной охранной деятельности, от которой мы начинаем отсчет развития отрасли, ровно 30 лет. В этом же году нашей группе компании «Церберу» тоже будет 30 лет, правда, чуть позже, в декабре месяце. И планируются большие торжества, включая в торгово-промышленной палате и в общественной палате. Создана комиссия уже по проведению этого мероприятия. В ней, например, депутат Хинштейн, Рогожкин, генерал армии и так далее. В Перми тоже такая комиссия уже создана, и мы в Перми тоже будем широко праздновать. Постараемся не забыть всех, кто привнес большой вклад в развитие отрасли, не обойти их наградами и нашим, так сказать, нашей благодарностью.
А кто в Перми будет заниматься организацией, уже известно? Вы имеете к этому отношение?
Обязательно. Объединение работодателей по всей стране, ФКЦ РОС, и мы как представители объединения работодателей. Я вице-президент Всероссийского объединения работодателей. Кроме этого, мы рассчитываем, точнее, уже получили поддержку торгово-промышленной палаты и ряда, сейчас пока преждевременно называть, они дали подтверждение, но мы не сформировали эту группу, не оформили ее письменно. Поэтому, ну, группу уже готово, после Нового года начнем подготовку к мероприятию.
Это будет мероприятие в виде какого-то единичного события, ну, например, концерт, там, я не знаю, с вручением наград, или это, может быть, будет мероприятие в виде какой-то серии событий?
Мы рассчитываем на серию событий, которая закончится как раз вот торжественным мероприятием с наградами. У нас 4 объединения, как, такие как торгово-промышленная палата, РСПП Российской и так далее, Комитет по безопасности Госдумы, ФКЦ РОС и еще одна организация, да, еще ветераны милиции, Всероссийское объединение. Тоже вот готовим ряд наград для, ну, больше сотни наград, в том числе медали. Выпущена медаль 30-летия охранной отрасли. Есть медали у нас уже за особые заслуги, которые награждаются только так, как мы это называем, за кровь, то есть за какие-то боевые подвиги охранники награждаются по стране. Таких у нас на сегодня, насколько я знаю, уже 8, которые награждены торжественно. В общем, будет целый ряд мероприятий, в том числе вот закончим мы это торжественное мероприятие.
А за 30 лет вы наблюдали становление охранных структур в нашей стране буквально вот с нуля к текущему моменту. А что скажете про этот процесс? Насколько он устроил вас, вот по динамике, может быть, по точке, в которой вы сейчас находитесь, по планам, которые вы строили тогда, или все могло быть как-то иначе?
Как раз к 30-летию мы и подводим свои пока промежуточные итоги. В марте будем уже сводить это в какую-то таблицу и полные итоги подводить предварительно. О чем хочется сказать? Во-первых, отрасль состоялась, мы создали вот это объединение работодателей и сами начали заниматься своим развитием и регулированием отрасли. Вот тот демпинг, безобразие, которое происходит на рынке, именно он сподвиг нас к созданию вот этого объединения работодателей. Благодаря созданию этого объединения на сегодня уже 5 национальных стандартов работают, которые нацелены на, в первую очередь, улучшение качества всех услуг, и пультовых, и непультовых. Вот. И, с другой стороны, для облегчения выбора потребителю качественного предприятия, которое действительно окажет качественную услугу. Вот мы со своей стороны стараемся улучшить результативность, качество услуги. Что мешает на сегодня? Мешает, как ни странно, государственное регулирование, а именно ценообразование, именно вот наши 44-й и 223-й федеральные законы, которые трактуют, кто дешевле, тот и придет охранять объекты, например, здравоохранения или того же образования, школы. Угу. Это безобразие, на наш взгляд. Кто дешевле, безопасность, не будет работать никогда таким образом. Это с одной стороны. И с другой стороны, вот абсурд, который творится на рынке нашем, и не только нашем, конечно, когда одна госструктура, бюджетное учреждение предлагает охранять за 70-50, там 60 рублей, у нас самый антирекорд, самый большой за этот год, 38 рублей в час на одно из бюджетных учреждений в Пермском крае. Это охранника надо выставить за 38 рублей в час, предложенной для охранной организации. Когда мы говорим, уважаем, ведь молодому парню, который вы хотите в школе, надо создать семью, надо расти детей, надо купить квартиру, хотя бы в ипотеку. Это...
Слушайте, подождите, вот. За 38 рублей в час нужно даже другой довод приводить. Ему нужно купить пакетик чая, я не знаю, и шоколадку, этого уже не хватит.
Да, вот я и об этом хотел бы сказать. То, что пока не получилось, над чем мы работаем, и сейчас вот у нас как раз есть все механизмы, пожалуй, у нас уже собрались, чтобы победить это в 2022 году. Мы с оптимизмом смотрим в 2022 год. Вот абсурд, когда одно бюджетное учреждение дает нам 70-80 рублей в час или 110, а другая в виде ФНС приходит, требует 120 рублей выплаты на руки, плюс налоги 70 рублей, то есть меньше 210 никак, чтобы только людям зарплату и налоги заплатить, надо 200. Но эта же структура или другая бюджетная нам платит. Вот. Как государство вот так с нами себя, так сказать, позволяет, в общем-то, с нами так обращаться, пока для нас это такая неприятность большая и вопрос. Так вот, вышел 45-й приказ Росгвардии в этом году, и мы очень надеемся, что следующий год ситуация поменяется. В ряде регионов, например, в Рязанской области на сегодня 93% уже торгов идет именно с полным выполнением 45-го приказа. В Пермском крае пока этот процесс даже не начался. По 45-му приказу вот по 200 рублей в час торгов практически пока не проводится. Но ситуация все равно изменится, никуда не денется в 2022 году. На что мы еще надеемся? Вот я, может, вы знаете, в новостях всегда есть три стадии. Первая стадия, какую чушь он говорит. Вторая стадия, в этом что-то есть. Третья стадия, что он говорит, это все знают. Я, может, скажу сейчас чушь, но уверен, что требование закона о количестве охранников в каждом заведении, оно избыточно. Таких людей, во-первых, нет, во-вторых, бюджета не хватит на такое количество охранников. Поэтому мы очень хотим, чтобы государство начало в полном объеме исполнять 45-й приказ всеми своими бюджетными учреждениями. К чему это приведет? Государство, конечно, большой механизм, оно реагирует медленно. Ему надо год-два, чтобы набрать статистику и понять, что это что-то неприемлемое, такое количество. Во-первых, природа-мать не создает столько охранников настоящих, которые могут косми лечь в трудную ситуацию за чужих детей, например, да, и имущество. Вот. А во-вторых, просто денег таких нет. Я очень надеюсь, что государство посчитает вот эти затраты и однажды поймет, что нужно менять подход к количеству охранников. Охранники должны быть штучным, так сказать, товаром. Извините, уважаемые коллеги, что я так обзываю охранника, но этот товар должен быть дорогим.
То есть в данном случае в каждом департаменте в потертых брючках пенсионер в тужурке с надписью «Охрана», наверное, и не обязателен.
Ну, я бы еще и вахтеров вернул. У нас классификатор товаров и услуг в прошлом, там, позапрошлом году исчез. Вахтеры, сторожа и так далее. Пять категорий, которые могли бы где-то подменить охранник, они исчезли. Я думаю, что и вахтеры, и сторожа могут быть в тех же школах, а охранные предприятия могут работать с техникой, с электроникой, с группами немедленного реагирования и с выездом на тревожные сообщения. Это было бы, может быть, оптимальнее на некатегорированных школах, например. В общем, категории еще надо, скорее всего, будет поменять, чтобы только в критических объектах, на критических объектах стояли вооруженные в основном охранники, а все остальное, ну, надо... Государству будет подумать, придется, когда оно увидит, какие средства надо будет выделять на эту задачу.
Тот же самый вахтер должен, по большому счету, оперативно нажать на кнопку в случае чего.
Да. Конечно. Если еще технические решения будут внедрены правильно, например, У нас же везде имеются вертушечки такие полуростовые, такие, да, по пояс. Угу. Если же делать на входе полноростовые в потолок роторные вертушки, они просто блокируются, и преступник внутрь может не попасть. Но это опять видеонаблюдение на улице, это понимание, что происходит. Вовремя нажатая педаль, и, в общем-то, стекло у охранника или у сторожа, который, или у актера, который там пуленепробиваемый. Есть технические решения, инженерные решения, которые могут позволить сократить зависимость от, вот, от фонда оплаты труда, от охранника. Сейчас это крайне дорого. Еще раз повторюсь, хочу, чтобы государство начало платить эти деньги в полном размере, в полном объеме. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее государство задумается, а сколько охранников, охраны необходимы для нашего государства.
Напомню, что у нас в эфире Андрей Козеев, генеральный директор группы компании «Цербер». И мы сейчас про охрану. В преддверии 22-го года 30-летия охранной деятельности. А вы в одном из наших эфиров, Андрей Геннадьевич, как-то давали процент. Вы говорили, что из всего количества людей, там, не знаю, на Земле, только лишь малый процент может вообще физиологически работать охранником, потому что для этого требуются особые навыки. А скажите, у нас ведь этот процент людей, он, в общем-то, во вполне определенных сферах ведь только ищется, селекционируется. В армии, там, не знаю, в силовых структурах, еще где-то. То есть у нас, в принципе, очень маленький ручеек, из которого можно выбрать профессионалов-то.
Да, для нас хороший материал человеческий. Те, кто пришли с армии, ребята отслужили. И, конечно, тут начинается, во-первых, их пси-тесты. То есть нам нужны чуть-чуть флегматики, некоторая часть флегматиков, не все. Вот, если кто разбирается, по тесту Айзенка мы в основном судим вот, людей. То есть не больше половины от флегматиков, не больше половины от сангвиников. Меланхолики и холерики не всегда для, именно для охраны пригодны. То есть только на одном типе темперамент у нас больше половины человеческого потенциала исчезает на критически важных объектах, где нужно применять оружие, спецсредства, вот, силу, где есть риски. Конечно, можно посадить вместо вахтера, охранника. Да? Вот сейчас это происходит в основном без оружия. Люди сидят и выполняют сторожевые функции. Я вот со всей своей широтой души не готов все равно их всех считать охранниками. Охранники для меня те, кто именно защищает и рискует в трудные минуты своим здоровьем и жизнью.
Они носят тележки в супермаркете?
Ну да, не носят тележки и не метут дворы, конечно же. Они всегда стоят и в каждую секунду должны быть готовы к отражению нападения. Они не сумки носить, конечно.
А, и в этот момент сразу непонятка. Хорошо, бюджетные учреждения, у них нормативы предполагают наличие человека в должности охранника. Коммерческие организации, все эти бесконечные магазины и магазинчики, они ведь точно так же оборудованы таким же количеством, в сущности, вы уж меня простите, бесполезнейших людей, которых намного более ловкие и ухватистые продавщицы давно приспособили к тому, чтобы таскать тележки, подносить, я не знаю, там вот те же самые сумки, мешки, и в редких-редких случаях это ребята, которые, ну, хоть как-то более или менее вот на них смотришь, думаешь, ну, пожалуй, что если вот кто-то попытается, там, не знаю, хотя бы убежать палкой колбасы, ну, вот этот вроде может еще как-то догнать, прижать к стенке, а остальные это как-то уже и нет.
Замечательный вопрос. Хотелось бы в два направления ответить на этот вопрос. Первое. Надо понимать, что криминальные риски, они вот в мировой практике, вот идет лет 5-7 снижения криминальных рисков, статистика об этом говорит, кражи, грабежи, разбой и так далее идут вниз, 5-7 лет во всем мире. Потом идет всплеск год-два, ну, бывает и редко три, потом снова 5-7 лет снижения. Так вот как-то работает вот, криминальная статистика. У нас, наверное, сейчас совпадение огромное, что, во-первых, и помните, вот лет 5 назад у нас ведь угрозы снижались, охранники в магазинах пропадали, в общем, потихонечку исчезали. И думаю, что это вот такое засилие охранников, оно имеет временный характер, потом все равно будем тихонько отказываться от них. Но для этого экономика страны тоже должна несколько выздороветь, дать возможность этим людям зарабатывать. Вот. И второй ответ. Понятно, что сейчас есть в крупных магазинах вот тоже охранники присутствуют, но лично я вижу, что очень многие магазины постепенно, наоборот, отказываются от охраны. Это мы видим на своем опыте. От физической охраны многие и офисы, и магазины тихонько отказываются. Как только... Вот пример, кстати, ваш офис... У вас был тоже когда-то, да, постоянно присутствующий охранник.
Да, это правда.
Теперь техника, электроника решает эту задачу, а мы всегда готовы прибыть, так сказать, к вам на помощь.
Ну да, да, я просто тоже помню, когда приходишь на утренний эфир, будешь его там, говоришь, что все, давай, подъем, занимай боевой пост.
Пора.
Пора, да. Вот. Ну, что греха таить? Конечно, само ощущение, что сработала сигнализация, что замкнутая цепь как бы поставила офис на охрану, но само ощущение более надежное. Я не знаю, так ли это на самом деле там, да, но в принципе психологически больше доверяешь вот сигнализации, автоматическим системам, постановке и бравым ребятам, которые в случае чего очень...
Вдвоем прибудут, да, вооруженные и хорошо сработанные. Кроме того, у вас очень плотное, хорошее видеонаблюдение, поэтому здесь преступников-то преступникам делать нечего. Тут слишком большие для них риски. Они умеют считать свои риски и находят объекты более-менее защищенные.
Вот так вот. А теперь давайте немножечко про национальный стандарт все-таки поговорим. В рамках этого эфира тоже важно. А я так понимаю, что, в принципе, сообщество очень плотно и упорно движется к саморегулированию. Вы уже, кстати, очень подробно рассказали нам про организации, которые были созданы, про то, что сейчас сфера уже, в общем, самостоятельна, но вы и дальше движетесь к саморегулированию. То есть рано или поздно вы же просто выработаете окончательно все эти внутренние правила, и люди, которым им не соответствует, просто от вас отпадут или к вам не смогут попасть.
Ну, рынок, он очень большой. Если говорить о любом сегменте, о любом рынке, о любом сегменте, есть правило, что 20% любого рынка делают 80% прибыли на этом рынке. То есть есть на каждом сегменте 20% заказчиков, которым нужно высокое качество. И это одна история, это одни исполнители, это вот к нам, например, обязательно, потому что мы боремся именно за качество. Есть другой сегмент, который, ну, лишь бы что-то там стояло, лишь бы, ну, нет пока средств, нет возможности душу там успокоить, поставить куда-нибудь под охрану, хотя реально, может, там и ничего нет, но, ну, не может человек платить вот 2000, он будет платить 500 или 300 рублей, как сейчас иногда происходит. Это, конечно, самообман, но у нас обман вот на это, идут только на низкую цену. Поэтому рынок, он большой, и не думаю, что мы так быстро перевернем весь мир. И если брать Европу в Прибалтику, когда пришли G4 и Securitas, мировые лидеры, как ни странно, там сохранился национальный бизнес. Я с людьми встречался в те годы, вот в 90-е еще годы, в начале 2000-х в Риге. Вот. И национальный бизнес сохраняется. Я думаю, что и у нас он сегментируется, будет немножко или более упорядоченным, и заказчики будут лучше разбираться, к кому, за какой услугой, за каким качеством обращаться в дальнейшем. Конечно, какое-то количество псевдоохранных организаций, безусловно, с рынка должны уйти. Они только отбирают деньги, но не создают услуги. Вот эти, конечно, являются угрозой и для качественных охранных организаций, и для заказчика. В конце концов, они подставляют и тех, и других.
А должны ли охранные компании рано или поздно превращаться вот в такие вот крупные холдинги, про один из которых вы уже сказали, но на западном примере?
Нет, не получится. Еще раз повторю, что есть заказчики разные. Вот. Ну, например, есть заказчики, которые работают с НДС и хотят, чтобы их тоже охраняли предприятия с НДС. А НДС – это уже очень крупный оборот. И если мы начинаем работать с НДС, мы вынуждены поднять расценки примерно на 30%. Львиная часть рынка, я думаю, не меньше 70%, ну, 60% точно, не готовы платить на 30%, еще на 30% больше вот с НДС. Они будут искать тех, кто работает без НДС. Невозможно. Mm-hmm. Будет все равно сегментированность, будут разные охранные организации, крупные и малые. Ну, как и магазины шаговой доступности ведь есть, продуктовые, они же не умирают, не собираются умирать, и слава богу. В Европе, в общем-то, больше шаговой доступности магазина, а вот таких огромных, гиперогромных, ну, их там вообще-то совсем немного.
Давайте еще про такие специфические направления вашего бизнеса поговорим, как, например, личная охрана. Все-таки мы сейчас все больше про пультовую, mm-hmm. про там учреждения, но у вас же по-прежнему эти услуги сохраняются, и возможности, я не знаю, нацепить специальный браслетик на школьника, который может там или на телефоне кнопку mm-hmm. нажать там, да, и группа реагирования приедет и в крайнем случае просто проводит до дома, если надо. И, в конце концов, вы же можете и телохранителей точно так же предоставлять на какое-то время.
Конечно. И предоставляем, бывает регулярно, особенно гостей встречаем. Должен тут, наверное, сделать реверанс в сторону именно безопасности на нашей территории, в Перми. Это реверанс и силовикам, и, наверное, администрации, и всем, кто причастен к безопасности. У нас не так много рисков. Вспомнить даже вот Юрий Петрович Трутнев в свое время. Он ездил без личной охраны, потом мы жили, ну, я тоже жил там в той стороне, и иногда встречался с ним на заправке. Вот, на одной из заправок на Лукойловской, он без телохранителя, сам за рулем, будучи губернатором. Даже губернатор не боялся и, значит, не имел охраны в то время, и до сих пор, в общем-то, у нас сохраняется довольно высокий уровень безопасности личной. Поэтому телохранительством у нас здесь, в общем-то, ну, вот местные наши бизнесмены мало пользуются. Вот. Гости, иностранцы, частенько прилетая в наш город, пользуются телохранительством. Что касается удобств и на всякий случай, то очень удобно пользоваться и дешево пользоваться мобильным телохранителем. Он работает у нас на всей территории Российской Федерации. Консорциум, который создан по всей стране, группа немедленного реагирования, больше 1500 по всей стране в крупных населенных пунктах готовы отреагировать. Ну, а кроме того, там все подсказки, как, значит, у нас колл-центр работает в Москве, и он нас, нашу услугу подключил к себе, охранную, как уже крайнюю услугу. До этого там медики, юристы, переводчики с 5 языков, там, цветы привезти, трафик пробить куда-то, билеты купить хоть за границей, хоть в России. Вот. Ну и вот теперь Российская Федерация защищена нашим консорциумом, значит, по охране, по реагированию, группами нереагирования. Кому это будет интересно, что называется, просим к нам. И там же есть детский, родительский контроль, он тоже очень полезен. Вот, можно порекомендовать именно мобильный телохранитель. Hotline City называется программа. Мы с ней работаем активно уже в течение 4 лет.
Mm-hmm. Слушайте, у нас не так много времени остается. Скажите, о чем мы еще не успели поговорить?
Только осталось, наверное, поздравить наших коллег, моих коллег. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые пользователи услуг охранных. Хочется пожелать в следующем году от имени компании «Цербер» всем благополучного, безопасного Нового года. За качественными, хорошими услугами обращайтесь, пожалуйста, к нам в Цербер. Всего вам доброго, до встречи в новом году.
Ну и, конечно, да, безопасности всем друзьям. Андрей Казиев, генеральный директор группы компании Цербер в нашем дневном эфире. Андрей Геннадьевич, спасибо вам большое. В 2022 году ждем.
Спасибо.